«Заговор классиков». Авторская программа Виктора Ерофеева о русской литературе.
Я, Виктор Ерофеев, хочу повторить подвиг Менделеева, создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов. Шутка шуткой, но в проекте «Заговор классиков» мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики от середины XVIII века до наших дней создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. «Сладка нам добрая весть о нашей стране», – писал Державин. «Отечество и дым нам сладок». Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, найти в человеке человека. Давайте определим их поиски и открытия.
Заговор классиков.
Сын орловского помещика. В отрочестве он неожиданно лишен потомственного дворянства, поскольку брак отца с немкой признан незаконным. Поступает служить в армию, чтобы вернуть себе дворянство. Однако он рожден поэтом. Его философская и любовная лирика восхищают современников. Все более консервативная общественная позиция приводит его к разрыву с либерально-демократическим лагерем. Он сам становится успешным помещиком, получает звание камергера. Впрочем, в конце своей долгой жизни возвращается вновь к поэзии и сохраняет в потомстве имя одного из лучших поэтов XIX века. Фет. «Мне снится, значит, я существую».
Заговор классиков.
Здравствуйте, это «Заговор классиков», в студии писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте.
И я, Анна Качарова. Сегодня мы говорим об Афанасии Афанасьевиче Фете. Родился он в 1820 году, скончался в 1892. И сразу скажем, что первые 14 лет жизни и последние 19 лет жизни он официально носил фамилию Шиншин. Это было для меня, признаюсь, открытием. Ну а эпиграфом к сегодняшней программе будут слова Толстого и откуда у этого добродушного толстого офицера берется такая непонятная лирическая дерзость, свойство великих поэтов. Ну что же, действительно было непонятно современникам, откуда взялась эта лирика?
Тургенев, который сначала с ним очень нежно дружил, потом ругался до оскорбления взаимно, писал о том, что у него противная борода, что вид у него вообще какой-то, ну, абсолютно не поэтический.
Очень субъективно.
Очень субъективно. Надо сказать, что все-таки так или иначе, прямо скажем, что он наполовину немец. В общем-то.
Да, но здесь борода не помеха.
Да, тут не помеха, ни борода, ни противное лицо. Но все отмечали, что он очень-очень был любим женщинами. То есть за ним просто
бегали женщины. Да, причем с юности, я так понимаю.
С самой ранней юности. Отсюда, наверное, тоже много разных лирических переживаний.
Просто завидовал Тургенев, вот что.
Не, ну у Тургенева тоже было все в порядке с этим делом. Я могу вам вот что сказать, что... Действительно, он всех ошеломил своим стихотворением, которое считается сейчас в русской лирике одним из лучших, если не лучшим, стихотворением XIX века. В этом стихотворении нет ни одного глагола. Но зато, когда появляются одни прилагательные и существительные, возникает ощущение и покоя, и движения. Это поразительно. Я, например, когда недавно перечитал это стихотворение, готовясь к нашей программе, скажу вам, я был совершенно поражен, как одно и другое меняется. Я прошу обратить внимание наших дорогих слушателей, что, например, ряд волшебных изменений милого лица просто потрясающие, потрясающие две строки.
Это правда. Давайте послушаем.
Послушаем его полностью.
Шепот. Робкое дыхание. Трели соловья. Серебро и колыханье сонного ручья. Свет ночной, ночные тени, тени без конца. Ряд волшебных изменений милого лица. В дымных тучках пурпур розы, отблеск янтаря. И лобзание, и слезы, и заря, заря.
А вы знаете, я когда тоже готовилась к этой программе и перечитала это стихотворение, я поняла, что если бы я не знала, что это Фет, и вот просто мне бы показали этот текст, ну, я бы решила, что это Серебряный век, честно.
Да, он очень сильно повлиял на Серебряный век. И, вы знаете, всегда возникал спор, кто важнее, Тютчев или Фет.
Да, но на ваш взгляд.
Я могу так сказать, что когда мы работали над Тютчевым, над нашими двумя передачами над Тютчевым, мне казалось, что Тютчев затмит все. Но Фет мне показался, знаете, гораздо более даже мистическим. Откуда у него, вот Толстой, ну откуда это дарование? Мы потом, может быть, вернемся к этой цитате, Он говорит, что это не он писал, а он за него как-то писалось.
Ну и вот откуда-то, да,
откуда-то
приходило.
И вы понимаете, вот что интересно, что Тютчев находил какие-то оправдания свое замечательное движение стиха. А у него вдруг как-то раз, и что такое рождалось невероятное. Мы сегодня еще послушаем.
У Фета.
Рождались какие-то стихи, которые меня просто потрясали.
А меня знаете, что еще потрясло, когда я читала о нем как о человеке, что он при всем при этом был очень деловым помещиком. И все это в нем сочеталось. И такая поэзия, и какая-то хватка, и умение рационально выстроить свои дела и так далее. Казалось бы, тоже вещи несовместимые.
И только хватка. Дело в том, что вы не поверите, что его яблочная пастила поставлялась аж на царский стол.
Ничего себе!
То есть вот вся Россия, сколько яблок, сколько яблонь, и только у Фета она поставлялась на
царский.
То есть
лучшая пастила. Лучшая. И вот этот человек подарил нам такие
вот
стихи.
Вот такие стихи. А вот смотрите, разбирая, и мы участвуем в наших программах, обращаемся к Юлии Ахимандову, потому что, конечно, можно с ним и спорить, и нет, но у него замечательное ухо на поэзию. И посмотрите, как он аккуратно и внимательно разбирает стихи Фета.
Да, сам литературный критик и представитель как раз Серебряного века.
Фету чужды цельные и внятные предложения. Ему дороже шепот, шорох, трепет, лепет. У него стихи движутся воздушную стопою. Они чуть слышные, едва произнесенные. У него звуки самые тихие в нашей литературе. И вообще он шепот русской поэзии. Влюбленный, опьяненный, далекий от явственного слова, Фет не говорит, а бредит. Эти звуки — бред неясный, томный звон струны. И отрадно ему оставаться в томной тайне, в томном бреде, не рассеивать его. Не стыжусь заиканий своих. Он не хочет сознания, боится его грубой точности и предпочитает жить на колеблющейся грани между светом души и ее тьмою. Быть на рубеже небытия.
Но Фет, честно скажу, преподнес много мне сюрпризов.
Вы не ожидали?
Нет, я не ожидала. Знаете, у меня, наверное, как у многих, я так предполагаю, у многих наших слушателей осталось какое-то впечатление о нем, когда один из поэтов XIX века что-то учили в школе. Действительно, вот Тютчев и Фет, они как-то в паре, такие всегда два поэта.
И нам впаривали о том, что главное у них изображение природы.
Ну, конечно, конечно, тоже
природы.
О любовной лирике в школе-то
да.
будем
Про
говорить.
Про любовную лирику нет, и философскую лирику тоже
нет,
не изучали. И вдруг оказывается, что он обладает какими-то немыслимыми поэтическими возможностями. Но давайте сначала послушаем, ну, какое-то представление его, что Дмитрий Благой, известный советский литературовед, кстати говоря, мой коллега по Институту мировой литературы, я его еще довольно прилично помню, ходил как в балагане в наш институт, то есть он ходил в какой-то такой разноцветной одежде, но меня тоже поразила его книга о Фете.
Да, да, и очень здорово
Потому что
написано.
На самом деле Мандельштам и другие люди его не любили, потому что он как бы считали, что он доносчик, недоносчик, не знаю что, в те сложные 30-е годы. Но когда я прочитал то, что он написал о Фете, мне показалось, что это его главная любовь. А что там было по жизни? Ну,
давайте послушаем цитату из этой книги, которая объясняет всю вот эту сложную семейную историю, в которой попал Фет, и вот эту ситуацию со сменой фамилии, которую мы упомянули в начале программы.
Фет родился и рос все свои детские годы в качестве старшего сына в семье богатого и просвещенного в духе русского XVIII века орловского помещика Афанасия Неофитовича Шиншина и его жены, урожденной Шарлотты Беккер, с которой он встретился в Германии и привез с собой на родину. И вдруг над головой 14-летнего отрока грянул неожиданный удар. Крещение его, сына Шиншина, было объявлено незаконным. А вскоре Фет ощутил и тягчайшие последствия, связанные с новой его фамилией. Это было утратой всего, чем он неотъемлемо обладал. Дворянского звания, положения в обществе, имущественных прав, даже национальности, русского гражданства. Старинный потомственный дворянин, богатый наследник, внезапно превратился в человека без имени, безвестного иностранца, весьма темного и сомнительного происхождения. И Фет воспринял это как мучительнейший позор, набрасывавший, по понятиям того времени, тень не только на него, но и на горячо любимую им мать, как величайшую катастрофу, изуродовавшую его жизнь. Вернуть то, что было им, казалось так, непоправимо утрачено, вернуть всеми средствами, не останавливаясь ни перед чем, если нужно, все принося в жертву, стала своего рода навязчивой идеей, идеей-страстью, определившей в сущности весь его жизненный путь.
Виктор, но все пишут, абсолютно исследователи его творчества, о том, что вот вся эта история с фамилией, признанием, непризнанием, оставила ужасный след в его жизни. И действительно, всю свою жизнь он пытался доказать, как-то повернуть все это вспять. Это действительно отражается и в творчестве,
да,
тоже?
Да, это отражается и в творчестве, и в мировоззрении. Вы знаете, он совершенно не любил Европу.
Удивительно, да?
Мне
как-то
рассказывали,
от противного.
Мне рассказывали, в каком-то пересказе я слышал о том, что он даже задергивал занавески кареты, когда ехал по Тоскане, потому что ему казалось,
как
что это...
Как можно?
Ему казалось, что эта красота не для него. Но он вообще так любил продемонстрировать свою неприязнь к тому или другому. А вот наоборот, к России и к тому, что он является именно русским человеком, он эту приязнь уже подчеркивал постоянно. И мне кажется, что очень любопытно посмотреть это стихотворение, которое абсолютно, с одной стороны, поэтическое, а с другой стороны, это же декларация, это, читайте, манифест.
То есть такая, да, манифест-позиция, да, жизненная. Ну, давайте послушаем.
«Я русский. Я люблю молчание дали мразной. Под пологом снегов, как смерть однообразной. Леса под шапками и львы неиседом. Как любят находить задумчивые взоры завеянные рвы, навеянные горы, былинки сонные, или средь ногих полей, где холм причудливый, как некий мавзолей, изваян полночью, кружение вихрей дальних и блеск торжественный при звуках погребальных».
Мы сказали уже с вами о том, что действительно в детстве нам его преподносят как такого описателя природы, хотя, безусловно, он гораздо больше. Вот что важного в его творчестве есть? Какие темы?
Чудесный вопрос. Вы знаете, дело в том, что он как раз не описатель природы.
То есть совсем не описатель природы.
Совсем, потому что ему вообще, он даже злится на эту природу.
Или это описание природы как повод для философских размышлений?
Конечно, ну, конечно. Но скорее всего даже он считает природу каким-то отражением. А чего отражение? Именно божественного. Именно в этом смысле он платоник. То есть Платон считал, что все, что вокруг нас, это тени реальности. И он совершенно неожиданный, и, по-моему, никто так не писал. Он говорит о солнце как мертвеце с пылающим лицом.
Это какой-то потрясающий
вообще,
образ,
удивительный. Образ вообще. Такой образ не создашь, если у тебя в голове не
здесь
стоит какого-то...
Здесь одним этим образом, да, сколько можно размышлять, правда?
Это, да. Это же он говорит, вот смотрите, моя живая душа, которая все понимает. И вот просто это вот светило, которое светит. Об этом, опять-таки, говорит нам Ахенвальд довольно четко, и любопытно его послушать.
А мне кажется, Фет очень близок к ему, да, Ахенвальду?
Да, но вообще это же тоже Серебряный век,
да,
Ахенвальд. Вообще Серебряный век во многом вышел из Феда. Тем более, что надо еще сказать дополнительно, что в самом деле у него иногда возникает то, о чем мы уже говорили, такое некоторое бредовое состояние, такое ощущение, что он как бы куда-то улетает.
Да-да-да.
И Серебряный век весь состоял.
Подхватил это.
Посмотри, Шагал вообще куда-то летит. Откуда он летит? Может, от Фета и летит.
Ну что ж, слушаем Ахенвальда о внутреннем солнце Фета.
«Бессильный и мгновенный. Я единственный, однако ношу в груди огонь сильнее и ярче всей вселенной, свою душу. И поэт поет гимн этому внутреннему солнцу, которое краше и светлее солнца внешнего, солнца верхнего. Для Фета последнее — только мертвец с пылающим лицом. Какой-то страшный образ. Солнце — только животворящий мертвец или мертвый животворец, и внутри так оно холодно, безжизненно, темно. Это податель тепла и жизни, и света. Ему ли тягаться с моим бессмертным солнцем, которое никогда не погаснет? Пока буду я, пока горит мое сознание».
Если вернуться к его биографии, о которой мы уже частично сказали, то у него было два таких, можно сказать, больших каких-то события в жизни, трагических. И то, и другое были трагические события, очень сложные, которые оставили след. Это вот вся эта семейная история с отцом, матерью и так далее. И вторая, действительно, глубоко трагическая любовь, которая чудовищно закончилась.
Да. Дело в том, что он потерял право на наследство, пошел в армию служить, чтобы стать снова дворянином, и чтобы потом еще какие-то деньги заработать. Довольно...
Чтобы всем доказать, там, что на самом деле имеет право.
Довольно цинично он писал о том, что ему нужна мадмуазель с длинным хвостом денег. Довольно цинично он писал в одном из писем.
Опять-таки вот это странное сочетание, правда?
Да. Но вместо мадемуазели с хвостом сначала появилась совершенно поразительная девушка.
И он еще ведь не был женат.
Да, он не был. Да, это Мария Лазич, которая в конечном счете стала его не только музой, я сказал бы, стала его богиней на всю жизнь, но сама любовь была не только драматическая, она была практически смертельной. И я хочу сказать, что он ее бросил. То есть до того, как вообще вся случилась с ней
вся
трагедия,
от
которой, в общем, пошло его творчество, надо сказать.
Потому что он же возвращается к
так
ней в более поздних стихах.
И даже в своей последней поэтической книге «Вечерние огни», собственно, его мечта о воскрешении этой любви и желании, чтобы она появилась такой же, как она была тогда.
А почему бросил он ее, известно?
Он хотел денег, а у нее не было, она была
всё-таки
несчастная.
Вопрос денег.
Да, и совершенно поразительно, что он ее бросил, и все равно после этого у них еще сохранялись отношения, и вдруг случилась вот такая страшная история. Давайте послушаем, что там было.
Вот как описывает всю эту историю, опять-таки, Дмитрий Благой, к книге которого мы сегодня обращаемся.
«В этой безотрадной жизни вспыхнул было яркий солнечный луч. Произошло одно из самых радостных и самых трагических ее событий. В Херсонской глуши Фет познакомился с дочерью бедного окрестного помещика, 20-летней девушкой Марией Казминичной Лазич. Сближение ее с Фетом произошло на почве увлечения обоих последним словом европейской литературы, творчеством Жорж Санд. Молодые люди были глубоко счастливы тем, что повстречали друг друга. Фет откровенно признался ей во всем, что мучило и терзало его. «Я ждал женщины, которая поймет меня, и дождался ее», — писал он. По свидетельствам близко знавших поэта-современников, он пользовался большим успехом у женщин и всегда был в кого-нибудь влюблен. Но любовь к Лазич действительно оказалась наиболее сильным и глубоким его чувством. Можно с большим основанием думать, что именно сближение с Лазич подсказано одной из самых благоуханных созданий мировой любовной лирики, сотканной из лунных лучей, соловьиных трелей, зыбкой и таинственной ночной светотени и торжествующей утренней зари, лобзаний и слез радости и счастья. Стихотворение «Шепот, робкое дыхание». Мария знала, что он не женится на ней, но умоляла не прерывать их отношений. Фет тоже жаловался Борисову, что не имеет духу и силы разрубить мечом этот несчастный Гордиев узел любви. И все же во имя своей идеи страсти он пошел на полный разрыв. А вскоре Лазич умерла ужасной смертью, тайна которой, как и обстоятельства рождения Фета, так до конца и не раскрыты. По официальной версии, на ней загорелось платье от случайно оброненной спички. Но есть основания думать, что это было сделано намеренно. Охваченная пламенем, она воскликнула: «Ради Бога, спасите его письма!» и бросилась по ступеням в сад. Там, пробежав, насколько хватило сил, она упала вся обгоревшая. Спасти ее было уже невозможно. И в страшных мучениях, можно ли на кресте страдать более, спрашивала она окружающих, через 4 дня она скончалась. Последние слова умирающей были: «Он не виноват, а я».
Виктор, но Фет ведь много переводил, несмотря на то, что он был таким антиевропейцем, да, он много занимался переводами, и вообще творчество его не ограничивается лишь стихами, пускай разными, философскими, о которых мы сегодня говорим.
Дело в том, что Фет еще был очень дружен с самыми известными писателями того времени. И
с
это
кем,
тоже
например?
С Толстым, например.
А, ну в детстве он вообще с Григорьевым дружил, да?
Да.
Тоже с нашим героем.
Да, да, с Толстым он дружил, с Тургеневым пока не поругался. По политическим причинам, с Достоевским, со Страховым, о котором мы, безусловно, как-то сделаем тоже передачу. Николай Николаевич Страхов, один из лучших критиков XIX века.
То есть он был в центре литературного процесса.
Он был в центре. И, видимо, в тех разговорах, которые велись, все-таки философия, немецкая философия, тогда имела очень большое значение. Был Кант, которого рассматривали со всех сторон скептик, и надо сказать, что у Фета тоже было сложное религиозное восприятие мира, и ему хотелось понять все-таки в чем и где смысл жизни.
А он расскажите подробнее.
Был, он не был церковным человеком, и его религиозность где-то дотрагивалась до пантеизма, то есть до ощущения того, что не Бог, не солнце, а вот есть какая-то та неведомая среда, которая дает энергию жизни. Но это очень интересно, потому что кажется такой консервативный.
А он где-нибудь описывал, или это все заключено в стихах, вот все эти его
вот
взгляды?
Вот мы к этому сейчас приближаемся. Сначала давайте подумаем о том, что он хотел сделать. Он хотел перевести, значит, Канта. Ему отсоветовал Страхов, сказал, уже перевели. Шопенгауэра тоже отсоветовал. Но он в себя это вобрал. И в результате возник вот тот самый удивительный солипсизм, то есть кроме меня никто не существует.
Угу.
Вы понимаете, в нашей литературе, которая вообще пыталась помочь всем, крестьянам, дворянам, кому только не хотят.
Да, мы же постоянно с вами говорим о том, что наша литература решает проблемы.
И он вдруг закрывается. То есть, представляете, вот там все... А здесь он.
То есть
он
это нас... такая европейская позиция?
Это философская позиция.
Да, да.
С другой стороны, даже Чернышевский, занимаясь вот Фетом, я очень увлекся им перед нашей программой, я прочитал поразительные строки Чернышевского, который говорил, да, он, конечно, реакционер, и там бог с ним, угу. Но стихи потрясающие. Они же рождались от того, что он заглянул так глубоко себе в душу, что у него не хватало времени рассматривать уже души остальных.
Интересно,
этот лагерь.
Как?
Но оставалась только еще одна женщина. И эта женщина была та, которая сгорела. Ему пришлось жениться на сестре Боткина. Вместе с тем, с Боткиным он даже написал статью против Чернышевского.
Угу.
А давайте послушаем все-таки...
Да, вот к Хохенвальду давайте вернемся.
Да, вернемся к Хохенвальду и послушаем, как он определяет философию самого Фета.
Несомненно лишь одно. Мне снится, значит, я существую. Среди сомнительного «я», грезящий, один несомненен. Может быть, и нет никого другого. Поэзию Фета недаром отличает художественный солипсизм. И отсутствует в ней все общественное. И субъективна она до эгоистичности, до праздности. И есть в ней что-то недоброе, осуждающее.
Ну хорошо, давайте какие-нибудь еще стихи сейчас вспомним и послушаем.
Давайте послушаем те стихи, где он раскрывает свою поэтику. Мы поговорили о его философии, мы поговорили о том, почему так сложилась его судьба и кто был виноват, а кто был прав. А здесь, в этих стихах, он вдруг раскрывает тайну своей поэзии про музу.
Прям так вот раскрывает нам?
А вот послушайте.
Посетила муза угол поэта, и он обрадовался ей. «Дай руку, сядь, зажги свой факел вдохновенный. Пой, добрая, в тиши признаю голос твой, и стану трепетной, колено преклоненной, запоминать стихи, пропетые тобой».
Фет прожил очень длинную жизнь.
И, по тому времени, да.
Да, по тому времени, конечно, и очень наполненную событиями. Он поставил себе задачу, в общем, себя реабилитировать, да, в глазах общества, наверное. Ему это удалось, правильно я понимаю?
Ну, смотря какого общества.
Я имею в виду каких-то формальностей, связанных вот, фамилией,
вы
отцом.
Говорите,
вот
вы говорите
это
о статусе, конечно.
Да, да.
О статусе, в общем, что можно сказать? Он стал камергером, что вообще всех поразило, потому что в то время это считалось неприличным. Даже пушкинское это время, камер-юнкин, Пушкин, звучало нехорошо. А тут он стал... камергером, потому что один из великих князей, который подписывал свои стихи К.Р. Романов,
Константин Романов,
он его вытащил, я имею в виду Фета, и поставил рядом с троном. С другой стороны, он стал помещиком, об этом мы уже...
То есть, да, финансовые дела тоже поправил.
Да.
В центре литературного процесса известным поэтом стал...
И он с гордостью в письме пишет о том, кем он был и кем он стал.
«Я был бедняком, офицером, полковым адъютантом. А теперь, слава богу, орловский, курский и воронежский помещик, коннозаводчик, и живу в прекрасном имении с великолепной усадьбой и парком. Все это я приобрел усиленным трудом, а не мошенничеством».
Ну что же, отрапортовал нам Фет о своих успехах.
Да, он гордится тем, чем не надо гордиться. Он Тургенев сказал, ты восстановил свою фамилию, но потерял свое имя. Фет, сказал Тургеневу, в лоб.
Угу.
Тот ответил ему оскорбительнейшим письмом. Но в конечном счете, когда уже его жизнь склонилась к закату, скажем так, поэтически, он опять пишет поразительные стихи, посвященные как раз Марии. И когда его спросил, по-моему, тот же Страхов, а ты-то почему женился на Боткиной?
Да.
Он покраснел, поклонился быстро ему и ушел. Любви там не было. Детей не было, брак был пустой. А стихи, наполненные любовью к этой потрясающей, видимо, девушке, дали нам возможность увидеть Фета как великого поэта XIX века, может быть, одного из самых великих вообще в нашей литературе.
Писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова. Это был «Заговор классиков».
«Заговор классиков».